Я не думаю, что есть смысл пересказывать пункт из Гамших Ребе, который мы исследовали на прошлом занятии. В любом случае, мы будем сейчас повторять все начало Гамшиха, как это обычно Ребе совершает в начале любого маймера Бусилигани. И кому потребуется повторение, всегда может вернуться в первый, вернее, в нулевой получается урок. Поэтому сразу приступим к изучению маймера. Первый маймер из четырех возможных в этом году. Маймер, произнесенный ночью в святую субботу Паршас Бешалах Юда Альф Шват, после принятия субботы, после Кабулы Шаббас, года Товшин Ков Алиф. В данном случае мы имеем дело с записью текста незавизированной Ребе, но многократно уже говорил, что это, в общем, не должно существенно влиять на наше доверие к излагаемому материалу. И страницы я вряд ли здесь смогу называть, потому что я буду пользоваться для изучения сборником, который, я не знаю, у всех ли есть на сайте, будет указан номер страницы исходной, страницы маймера, по сборнику Бусилигани, который достаточно широко распространен, скорее всего, и в интернете есть, скорее всего, будет у вас под рукой. Итак, Бусилигани Ахусикало, Веисабе Медреш Лигани Лагинуни Ламоким Шихой и Кури Бетхило. Гемших предыдущего Ребе начинается со стиха из Шира Ширим. «Пришел я в сад, сестра моя невеста». Многих смущает вот эта вот «сестра моя невеста», причем тут, собственно, сестра. С точки зрения комментаторов, сестра означает близкого человека, ну, то есть невеста, которая мне как сестра. «Веисабе Медреш» и написано в Мидреше «Не читай Лыгани, пришел я в сад, а читай Лыгинуни». Гинуни – беседка, предназначенная для интимного уединения, для уединения влюбленных. «Лымоким шигой и кури бетхила» – в место, где была моя суть в самом начале. «Деикер шхина бесахтойним гойсу». О чем идет речь? О начале творения, когда существо шхины присутствовало в нижних. Вот, то есть, вот этот самый влюбленный жених, то есть Всевышний, песни песни, вспоминает, говорит, я пришел в сад, то не читая сад, я пришел, явился в ту беседку, где мое существо пребывало в начале. Когда в начале, во время творения, когда существо шхины пребывало в нижних, было направлено внимание шхины на нижние. Элла шалидея хатоем силкой за шхинами ремату лимайлу адракия швии. Единственное, что дальше события развивались, на самом деле события развивались именно тем образом, который задумал Всевышний в полном подчинении божественной воле, но, тем не менее, развивались в направлении нарушения божественной воли, как это ни парадоксально может прозвучать. И в результате совершения грехов, а все первые грехи были грехами, ну, точно так же, как сотворение мира было таким вот невероятно масштабным скачком от небытия к бытию. Подобно этому, грехи, которые совершались вначале, вот, о которых, собственно, этот Мидраш повествует, вроде греха Адама, древопознания, греха Каина, первого убийства, греха Эноша, который начал, открыл путь к идолопоклонству, это были грехи по своему масштабу, сопоставимые с масштабом творения. И вот в результате совершения этих первичных грехов, а их насчитывает Мидраш нам семь, шхина поднялась милимату лимайло, силку из-за шхина милимату лимайло. Эти грехи как будто изгнали шхину снизу вверх, вытеснили ее, вытесняли ее снизу вверх. Ну, опять же, можно задаться вопросом, а что значит вытесняли? То есть Всевышнего прогнали эти грехи из мироздания. Как же так получается, Всевышний создал мир, и его самого прямо из, так, как в глубину избушки в этой, самого его из собственного дома выгнали? Понятно, что это... Ну, в общем, в каком-то смысле это такая постановка, такой спектакль, в котором Всевышний предоставляет мирозданию возможность свободы, в результате реализации неправильной, негативной реализации которой, в результате для Всевышнего как бы места не остается в мироздании. Что значит «не остается места»? Много раз обсуждалось. Шхина присутствует в любом месте на самом деле. Вернее, существо Всевышнего как раз присутствует в любом месте. Лейсасар пон и миней. нет места свободного от него, но шхина, то есть божественное раскрытие, божественное присутствие, поселение Всевышнего, реализуется не в каждом месте. И вот в результате совершения семи первых наиболее масштабных грехов место для пребывания Всевышнего в режиме шхины, его оставалось все меньше и меньше, шхина как бы вытеснялась снизу вверх, вплоть до Адларакия Швии, вплоть до седьмых небес, то есть до предела, вот, до самых высших уровней существования, где еще царила чистота, где еще оставалась чистота, где еще оставалась возможность божественного присутствия. А после этого великие праведники, которых тоже насчитывает там Мидраш 7 штук, привлекли шхину сверху вниз, то есть стали действовать в обратном порядке. Потом началась последовательность великих праведных поступков, вернее, великих праведных, даже, наверное, как бы судеб, жизней, период семи великих праведников, которые ходом своей жизни привлекали шхину вниз, а чебо Мойша Шигуашвии Вухолашвиин Хавивин, пока не явился Мойша Рабейну, который был седьмым, а все седьмые любимы, высказывается, заявляет там Мидраш, это вызывает отдельный интерес и отдельное внимание у Рэбе, скажем, у предыдущего и у нашего Рэбе. И надо отметить, что наше поколение является седьмым по отношению к Алте Рэбе, что заявляется там параллелью. И спустила Вегеридан и Матубоорец, и спустили праведники. Начиная от Аврома, имеется в виду до Мойши, они спустили шхину с вот такими вот шагами, с шагом в небеса. Они спустили, вернее, он спустил ее, в смысле Мойши Рабейну спустил шхину с небес на землю. Лимата Боорец. И отдельно мы с вами в прошлые годы, в прошлых Майморе, несколько раз подчеркивали, что это было шагом по масштабу, несопоставимым с предшествующими. То есть, спускание с небес на небеса – это так или иначе спускание, ну, в какой-то мере, частное. То есть, с одних небес на другие в рамках общей системы, которая называется и небесами. А спускание с небес на землю – как и поднятие с земли на небеса, это вот такой максимально масштабный шаг. «Везеу боси лигани лыгинуни». И вот в этом смысл данной фразы «боси лигани лыгинуни». «Пришел я в сад мой», в смысле, в беседку моего уединения. «Вейни митсад хэта эгивнай соодапам силу кашхина». Это, да, я не помню, оговорился я или нет. Это, как и в каждом маймере практически, «боси лигани», краткий пересказ материала предшествующего, а поскольку материала предшествующего там уже, в общем, достаточно много, аж 11 глав, то Рэбе вот быстро, сжато, опуская какие-то излишние подробности, пересказывает все, что было до сих пор, до интересующего нас 11 пункта. И вот далее произошел следующий грех. То есть не успел Моше Рабейну спустить шхину, вернуть шхину буквально на землю, то есть строительство мешкана, оно должно было увенчать вот это спускание шхины вниз, закрепить присутствие Всевышнего внизу всем праведников и последний Мойше Рабейну, ну, дай бог, не последний, крайний на тот период, спустил шхину вниз, тут же произошел еще один грех, который по масштабу своему, ну, в каком-то смысле, может быть, даже превзошел все предшествующее, грех Золотого Тельца. Поскольку, в общем, ценность, стоимость греха, вес греха, это не наше дело определять, но, в общем, здесь так или иначе можно предположить, что у этого греха была какая-то ценность, негативная имеется в виду ценность, какая-то особенная, поскольку этот грех состоялся, с одной стороны, был грехом максимально масштабным, грехом идолопоклонства, а идолопоклонство, как известно, весит, как все остальные негативные заповеди, с другой стороны, это был грех, который состоялся буквально сразу после дарования Торы. И вот по контрасту с тем, что происходило до этого, то есть с величайшим божественным раскрытием, когда Всевышний явил свое лицо всему народу, совершение сразу вслед за этим буквально, там немногим больше месяца прошло с того времени, как евреи предстояли раскрытию дарования Торы, Вот такой поворот оглоблей, такое событие негативное, такой поступок невыносимо какой-то отвратительный, который совершили евреи, он стал тем грехом, который заставил Шхину обратно оставить вот, нижнее существование, силу к Шхине. Произошло опять отвращение Шхины от мира. «Валзе бо ацеву и васулимигдев шеханте бесейхом». И по этому поводу приходит приказ. «Был дан Всевышним приказ. Сделайте мне святилище, и я поселюсь внутри них». «Бесойхко лехот вехот ми Исруэл». И, как известно, этот приказ он подразумевал, и недавно нами проговаривалось это, и в Двар Малхус, и где только не проговаривалось, что приказ «Васули мигдев шеханте бесейхом» подразумевал не столько пребывание Шхины в Мишкане, сколько пребывание Шхины в каждом из евреев. Айнуши црихим лифел шити яшрос ашхина в шуханте бесоих колехот вехот миисроль. То есть была поставлена задача, которая на самом деле, если кто-то еще помнит беседы, которые мы изучали в пространстве трех недель, то есть вот в период 17-го тамуза по 9-е ава, то там на каком-то этапе, кстати, я не помню, в этом ли году, может быть, в прошлом, скажем, была такая беседа, которая подчеркивала, что и приказ «Васули мигдеш шеханте бесейхом», «пускай сделают мне святилище, я поселюсь внутри них», подразумевает не строительство какой-то конкретной постройки, скажем, мешкана или храма, несмотря на то, что он в какой-то мере реализовался строительством мешкана и в какой-то очень высокой мере реализовался строительством храма, а тем более второго храма и так далее. Несмотря на это заповедь, которая постоянно... Это не одна из тех заповедей, которые по существу невозможно выполнить полностью, потому что нет состояния полноты для этой заповеди. То есть, это заповедь, это процесс. «Асули мигдеш шеханте бесейхом», несмотря на то, что это одевается, разумеется, в какие-то мероприятия, связанные со строительством, с изготовлением деталей мешкана, предположим, на каком-то этапе, со сборкой этих деталей, там, со служением в храме, со служением в мешкане, потом в храме и так далее. И, несмотря на это, данный процесс, данная заповедь подразумевает постоянную обязанность. Обязанность, которая постоянно лежит на евреях. В том числе, когда у них нет храма, скажем. Они тоже каким-то образом должны реализовывать эту обязанность и так далее. И по-фактически эта обязанность означает... что евреи должны создавать место, которое будет годно для проживания, привлекать шхину для проживания, почивания, как говорится, Рашо, Сашхина, в мире, и начиная с чего? В каждом и каждом из евреев. «Валиди изэ найса амшоха гамбе мишкан кипшуты увихлоу заилам». И благодаря этому, то есть с этого начинается, на каждом еврее получается, поскольку этот приказ обращен абсолютно ко всем, «Асули мигдеш, пускай сделают мне святилище», то есть каждый из евреев пускай делает мне святилище, я поселюсь и так далее. Начинается с того, что еврей должен добиться того, чтобы шхина присутствовала в нем. Благодаря этому осуществляется привлечение шхины также в мешкан по простому смыслу. Это интересно, что здесь Рэбе заявляет, это просто как даже второй акт, как следствие того, что евреи что-то с собой делают, в результате этого шхина раскрывается, привлекается также в мешкан по простому смыслу и в совокупность мира. «Вегине амшоха шихойсов мишкан иньоно» и привлечение шхины в мешкан, в чем ее идея? «Шлокуху мя шекер вештуз делюма зе», что от шекера, еще раз повторюсь, Рэбе здесь крайне сокращает содержание предыдущих пунктов, потому что, анализу вот этого шекера и кереша, игры такой букв «ложь» и «брус», из которого набраны стенки мешкана, посвящается в предыдущих мемориям огромное количество текста, огромные рассуждения, сложнейшие, там приводятся на эту тему. Здесь мы очень кратко все это конспективно просто повторяем для того, чтобы понять, о чем пойдет речь дальше. Не надо обманываться тем, что, в общем, достаточно просто пока что это все звучит. Так вот, в чем идея мешкана? В том, что берется шекер мира, шекер и штус, то есть ложь и глупость клипы, мира, который, в общем, называется даже Алма-де-Шикра, миром лжи, и подразумевает величайшее сокрытие божественности, «Веговху эзэлли кешер векаршия мишкан», и вот этот шекер превращается в кешер, в узел, в связь, такая игра, игра буквенная, буквы слова «шекер», «шин», «куф», «рейш», она же «куф», «шин», «рейш», «связь», и «куф», «рейш», «шин» — это те брусья, из которых изготавливается мешкан. «Везеу гамкин клоу синина карбоны шигоя бамигдеш». И в этом же заключается идея жертвоприношений, которые совершались в святилище. «Шейкриву убием из гашмиес, венай салидей заинен киру факойхас веахушим хулю». То есть... Почему-то здесь Рэба не упоминает еще один момент, позволю себе все-таки дополнить. Вот это то, что Рэба сказал, шекер и штус материального мира. Берется шекер, превращается в кереш. Берется штус, глупость, то есть глупость материальности мира, глупость сокрытия божественности. И при помощи дерева шитим, из которых сделаны коршей мешкан, из которых вот эти брусья, служившие основой для постройки мешкана, были изготовлены, превращается в штус дикдуша, превращается в святость, причем в святость самого высшего толка. То есть переворачивание штус приводит к достижению святости наивысшей. И в мешкане в самом, ну а впоследствии в храме, то есть в любой, на самом деле и во внутреннем храме, в каждом еврее, происходит жертвоприношение. В чем идея жертвоприношений? А та же самая на самом деле по существу идея, совершенно та же, когда берут материальное животное, то есть вот некий элемент материальности, который обладает всей присущей материальности животностью, то есть вот дикостью, грубостью, неразумностью и так далее. «Найсалидейзейнин киру вакэхес вэахушим хулю» и совершают корбан. А корбан от слова «кируф», от слова «сближение», то есть приводит... вот эту животную природу, ее приближают к божественности. Внутри еврея это приближение, вовлечение в святость, вовлечение в служение, также тех элементов существования, которые исходно в евреи обладают вот такой вот животной природой, животная душа, например, грубо материальной природой, как материальное тело. Вот все это вовлекается в служение, сближается со служением. «Гиней гам инен зеу, алидея авейда шибихол эхот веехот шенехпах эсаштус делума зе». И вот вся эта работа в каждом человеке, она происходит за счет того, что человек переворачивает глупость противоположного, противопоставленного святости. «Штус делума зе шеет слой», которая у него поначалу. То есть он берет собственную глупость, собственную узколобость, которая не позволяет ему увидеть какие-то действительно существенные правильные вещи, как они в нем присутствуют, превращает это лишь штус дикдуша, в штус со стороны святости. Ну, не знаю, Рэба полагается, очевидно, на то, что это само собой разумеющаяся такая идея, она действительно для тех, кто давно всеми этими вещами занимается, она совершенно сама собой разумеется. Но, наверное, пару слов надо сказать. Под словом «штус» там в Маймере сопоставляются между собой слово «шита», «штус», «шитим». Показывают, заявляются как однокоренные и родственные слова. «Шитим» – материал, порода дерева, из которого изготавливались брусья мешкана. «Шита» – отклонение, также означает подход, например, часто мы с вами... В изучении, в Адроним, скажем, встречаемся с понятием шита такого-то мудреца, то есть его подход к закону, с точки зрения которого он совершает выводы. Прихват, как бы, ну, на самом деле, это от слова «отклониться». И, наконец, штус, шойте, в значении «глупость». Так вот, это что это за глупость, что это за штус? Под штусом вообще что такое глупость? Это когда нечто выходит за рамки... отклоняется от пути разума, отклонено от разума, человек с отклонениями, отклонено от разума, и нетрудно догадаться, что отклонение от разума может быть разное. Это может быть отклонение от разума в сторону низа, то, что ниже разума, то, что не доросло до разума, и отклонение от разума в сторону, наоборот, верха, то есть то, что превосходит разум. может быть глупость, которая обусловлена тем, что человек просто не подумал, сглупил действительно, обманулся, не додумал, не хватило ему там, серого вещества, поэтому он сделал глупость, поступил, предположим, плохо, неразумно, понес ущерб и так далее, материальный или духовный. А может быть глупость, в каком-то смысле в кавычках, то есть то, что превосходит собой разум, поскольку разум не является наивысшей ступенью вообще, он является наивысшей ступенью внутри седришталшлус, внутри вот осязаемого, осмысляемого, подлежащего проговариванию, вербализуемого, скажем. А на уровне, на самом деле мир-то не кончается тем, что вербализуется. Есть вещи, которые мы не можем не то что высказать, но даже на уровне букв мысли, уложить даже в буквы мысли, есть то, что возвышается над разумом, и, может быть, это даже самое главное, в том числе связь, то есть понятно, что чем выше, тем главнее, и на каком-то, за каким-то пределом кончается возможность осмысления, становится, мы сталкиваемся с непостижимым, с невозможным для постижения. И вот этот уровень, как ни парадоксально, тоже может быть назван глупостью, то есть тоже может быть назван, во всяком случае, штус, как нечто, отклоняющееся от разума, но отклоняющееся в противоположную сторону. Так вот, благодаря переворачиванию у нас в мироздании, так все устроено в плане работы евреев с мирозданием, будучи подвергнуты преобразованию служением, предметы отображаются в свой корень, а корень их зеркально отображен. Как мы неоднократно заявляли, чем ниже некое существование предстает нам в рамках материальности, тем выше его источник, мы можем быть уверены, на уровне корня, на уровне первичного, на уровне их происхождения, откуда искра, которая оживляет данный вид существования, прилетает свыше. То есть все является, у каждой вещи нет травинки, у которой не было бы свыше созвездия, у каждого предмета есть свой духовный источник. Этот духовный источник тем выше, чем ниже вид существования, с которым мы сталкиваемся внизу в рамках мирского. Почему? По достаточно простой причине, которая Мидрашем заявляется на примере о падающей башне, для которой наиболее низкие камни, которые лежат у основания этой башни, они остаются на своем месте при падении башни, а самые высокие улетают максимально далеко. Нетрудно себе это представить, да? Примерно так же и здесь. Наиболее высокие искры, они пробивают существование бытия, пробивают бытие, лучше так, глубже, и оказываются в самом низу, вплоть до того, что так сильно заглубляются туда, внутрь, внутро бытия, вниз и грязь бытия, что теряют возможность проявлять себя как искры святости, собственно. Как в истории об искрах мира Тойу, которые, внедрившись в мироздание, на наиболее высокой божественности, да, в искре мира Тойу, читай, наиболее высокая божественность, внедряясь в мироздание в результате разбития сосудов, одеваются в такие формы, которые нам представляются злом. Просто потому, что эти искры так сильно скрыты внутри того, куда они упали, что они перестают выражать себя как добро, перестают транслировать нам, мы не способны воспринять, вернее, они-то, может, и транслируют. Мы утрачиваем способность воспринимать их как свет, как высоту и так далее, как ценность. Так вот, в обратную сторону это тоже работает. То есть, когда евреи своим трудом реализуют божественные искры, которые заглубились в материальности, там затерялись, и теперь временно не воспринимались как высота и божественность и так далее, и поднимают их к их источнику, то тем самым раскрывается свет, который над разумным присутствует, наиболее высокий свет. Когда раскрываются, когда реализуются, когда исправляются те моменты, которые ниже разума, то есть глупость со стороны клипы, то на это отзывается и на это привлекается, скажем, та святость, которая выше разума, которая штус дик душа. У поэля акрова, вернулись в текст, у поэля акрова бенефиша бахамес, и происходит тем самым акрова бенефиша бахамес, сближение животной души, приближение ее, вот то, что мы назвали подобием приносимой жертвы, которая жертва из животного материального, то есть из наиболее дикого, необузданного, там, далекого чему-то цивилизованному и правильному и святому, оно приводится в жертву, корбан от слова кейруф, сближение, таким образом сближаясь с духовностью, сближаясь со святостью. Здесь происходит то же самое. В результате работы со штусом леумазе человек изыскивает в себе те моменты, которые животны, которые вот представляют собой в потенциале объект для совершения приношения, совершают жертву этим. И тогда происходит сближение животной души со святостью и так далее, животной души еврея. Шалидейзе найса гамма акрова абахами абгейма гашмис кипшуты, благодаря чему... Интересно, что здесь рыба, видите, уже аж второй раз повторяет эту идею, а она совершенно нетривиальная, и я, честно говоря, в такой форме, вот я не помню, ну, память у меня вообще не очень, но я не помню, чтобы я встречал в настолько прямой форме утверждение о том, что материальное служение в храме являлось и является, получается, следствием духовного служения еврея. Вот благодаря этому происходит приближение материального животного по простому смыслу «бевейс амигдаш» в храме «шикойл эс кол ньона эйлем», которая, в свою очередь, влечет, которая включает в себя, имеется в виду вот, элементы служения в храме, сейчас поговорим эту мысль чуть подробнее, включает в себя все, что подразумевает, из чего составлен мир. Служение в храме подразумевало вовлечение частичное, разумеется, в процесс там, жертвоприношения и так далее, всех элементов мироздания. Принято, ну, вернее, не принято, а Тора внутренняя выделяет систематизирует элементы существования, элементы виды творений, приводит к схеме из четырех ступеней. Минеральная природа, растительная, животное и говорящая, то есть человеческая природа. И в служении в храме принимали участие в той или иной роли все эти элементы. И минеральная, и растительная, и животная, и говорящая природа были задействованы в строительстве мешкана прежде всего. То есть были элементы мешкана, которые были сделаны из минеральной природы, из растительных металлов всякие. Растительные природы, например, дерево шитим, животные природы, например, шкуры и какие-то шерстяные такие элементы всякие витые, там нитяные элементы со самой постройки, одеяний первосвященника и так далее. И человек участвовал в служении в мешкане, и то же самое на уровне совершения жертвоприношений, то есть минеральные элементы – это соль, которая приносилась со всеми жертвами, растительная природа, хлебные приношения, винное возлияние и так далее. Кстати говоря, минеральная природа – это еще и вода. Может быть, еще что-то, я не пытаюсь полный список составить, не знаю. Животная природа – это приношения, совершавшиеся из животных и птиц. И человеческая природа – это коаним, львиим и исраилим, принимавшие участие в служении. И вот принесение каждого из этих элементов влекло за собой, с точки зрения вот, еврейской религии, поднятие и вовлечение в служение всего комплекса подобных элементов, как они присутствуют в мире. То есть, принося одно животное на жертвенники, таким образом поднимали евреи всю животную природу мира, принося щепотку там, соли на жертвенники, поднимали всю минеральную природу мира и так далее. Там человек, принимая участие в служении, поднимал всю человеческую природу мира, то есть всю совокупность человечества и так далее. То есть, получается, у нас интересная вещь, что вся совокупность мироздания поднималась за счет разных элементов служения храма. То есть за счет совокупности храмового служения поднималась совокупность мироздания. А за счет чего поднималась ко Всевышнему и становилась жилищем для Шхины, вот таким местом годным для раскрытия божественности образом Шхины, совокупность приносимого в жертву в храме. Ну вот, Рэбе уже дважды с начала Маймера повторил, что это за счет того, что аналогичный процесс происходил. То есть, это было проекцией аналогичного процесса на уровне человека частного. То есть, когда евреи совершали такую работу внутри себя, это приводило к тому, что в храме происходило подобное. «Вэгайну шариди авидаш бихол яхот вэяхот поэлем гам бихлолу заилом». Интересно, что Рэбе продолжает настаивать на этой мысли. Чего-то сдается мне, что она станет главной для нашего последующего рассуждения. Очень возможно. То есть, благодаря служению, как оно происходит в каждом из евреев, поэлем гам бихлолу заилом производят в результате евреи также в совокупности мира. И храмовое служение, обратите внимание, здесь, в общем, выступает всего лишь как посредник. И, очевидно, в те времена, когда храм не существует, когда храм разрушен, ну, как-то дело обходится без этого посредничества. Всевышний обуславливает какое-то прямое, более прямое воздействие внутреннего служения еврея на мироздание в целом. Шии едира луис борах, чтобы появлялось жилище ему благословенному, формируется жилище ему благословенному. Вааль едеи зэни шлемес акавона днисавия кожбу луис луис борах дира басахтуйни. И благодаря этому реализуется то, о чем Мидраш говорит, вожделеется святому благословен он, чтобы жилище, обладать жилищем в нижних. То есть, насколько я понимаю, это и есть смысл фразы «пришел я в сад, моя сестра, моя невеста», а в какой сад, где уже, вот, в котором я находился уже в начале, в ту беседку интимного уединения, где я уже был некогда, а что это за пребывание некогда, это когда я замышлял существование мира, все мое внимание было обращено на нижний мир, вот я оттуда был вытеснен, и опять я туда явился. То есть, вот это и есть реализация жилища Всевышнему в нижних. «Вейнеи бихдей лифа лавой да анал». И вот, для того, чтобы реализовать это служение, для того, чтобы эту работу, да, выполнить, «Айну аль-идейши нихносим внасим хэлэк бецива сашэм». Это достигается благодаря тому, что входят евреи и становятся частью воинства Всевышнего. «Цива сашэм». Ну, вспоминаем нулевой урок, где основные вопросы были посвящены, исходные основные вопросы были посвящены прояснению того, что такое Цива Сашем, почему евреи называются Цива Сашем и так далее. Вхождение в воинство Всевышнего, исходное значение все-таки воинство, сейчас мы это как раз будем повторять тоже, «Дебецова еш гимел пирушим», что в слове «цово» есть три смысла, заключены три смысла, «цово лошен зман», к Моше Косово алой цово лейнойш алый орец, от слова «время», то есть это слово может иметь значение «время», «период», «срок», как, например, в Иове «ведь ограничен срок человека на земле». Вот это вот цово лейнойш алый орец и есть ограниченный срок, какой-то период, всего-то человеку выделено. Цво милошен цивьёйн гроцен в йойфи. Цво от слова цивьёйн. Цивьёйн в значении многокрасочность, разнообразие, красота, порождаемая многообразием. И это близко к благоволению, к воле и так далее. Шигу инин аискалилус. И в общем ключе это идея, вот как идея Тиферес, когда великолепие создается за счет объединения противоположностей, когда множество деталей и множество частностей объединяются в одно единое великолепное целое. Вот эта идея Цово от слова Цивьон Родсен в Йойфе, как искалус, как взаимовключенность, в цово лошен хайл, и цово как воинство. Вот я предложил считать, что цово это базовое значение, и, на мой взгляд, не отказываюсь от своих слов. По-моему, это, в общем, самоочевидно для современного языка 100%, но, по-моему, и для языка Маймера тоже. Мне кажется, что в Маймере предыдущего рэба он начинает с цово как воинство. Ну, надо проверить, так не поручусь. Цово от слова воинство. Вальидей гимелиньони мейлу машлими макавона дедира бесахтойним. И вот благодаря этим трем моментам, то есть, еще раз, когда евреи вступают в Цивас Ашем, когда вступают в воинство Всевышнего, то есть становятся причастными к Цово. А в каком значении? Вот в этих трех смыслах перечисленных. Когда евреи реализуются вот в этих трех моментах, то тогда они, да, выполняют намерение, которое Мидрашем описывается как создание жилища в Нижних. «Векамивуэр баарука бесаифим акоидмим». И как объясняется подробно в предшествующих пунктах, имеется в виду Гемшиха. Забавная десятая сноска. Обо всем говорящемся до сих пор, то есть вот все вот это вот то, что мы прошли, смотри Майморим с 5711 по 5720 год. То есть, проще говоря, Майморим, а их много, надо сказать, которые были произнесены Ребе на промежутке от принятия Несиус, то есть от того момента, как он произнес первый маймер, комментирующий первый пункт Гемшиха предыдущего Рэба, и до предшествующего нашему года Товшенков, когда он комментировал 10-й пункт этого маймера.